Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Матвей Игнопольский, начинается моя программа «В рабочий полдень». Это такой своеобразный дайджест новостей, в основном новостей. Сегодня 28 июля, лето почти прошло, как принято говорить, а в отпуске был только на кухне. Ну, вот такое вот. Сегодня очень важный день, я вам хочу сказать. Сегодня Соединенные Штаты заключили важное торговое соглашение с Европой. Дело не в том, какие там проценты, это я вам все расскажу. Дело в том, что нет конфликта, то есть договорились, как это все делать. И внутри этого торгового соглашения есть очень важная вещь. Европа обязалась на кошмарные деньги покупать энергоносители у Соединенных Штатов Америки, все больше и больше отвязывая себя от Российской Федерации. Но давайте сначала традиционно мы поговорим о украинских новостях. Полиция показала последствия российской атаки в Киеве. Не буду углубляться, но, в общем, короче говоря, война продолжается, как вы сами понимаете. И была российская атака в Киеве. То есть, другими словами, вот что имеем. В Кропивницком дроновая атака Российской Федерации повредила филармонию, университет и подразделение ГСЧС, служба по чрезвычайным ситуациям. ПВО украинское обезвредило более 300 дронов и ракет врага, кинжалы не достигли цели. Я вообще хочу вам сказать, что вот в последние 2-3 дня намечается улучшение, если можно так сказать, сбиваемости, да, улучшение противодействия. Я хотел вам напомнить, что некоторое время назад военные в основном, ну, власть, она, вы понимаете, она не любит говорить о своих неудачах и проблемах, но военные рассказывали, что по разным причинам, опять же, не будем сейчас касаться этих причин, сбиваемость российского оружия стала значительно хуже. Но вот сейчас как-то она лучше, вот видите, лучше получается. Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, бушевали пожары, двое пострадавших. Дальше. Вот интересно, сбежавшие от режима Лукашенко. Ну, вначале я хотел два слова сказать про эти обстрелы. Что произошло, по сути? Вот эта вот тенденция, желание Российской Федерации, вот эта новая ее стратегия на депопуляцию Украины, она в полном расцвете. Вот то, что вы сейчас видите, здесь, понимаете, неважно, в кого попадут. Самое важное, что вот здесь, там, тут, там идут вот эти вот дроны, идут вот эти ракеты. Их сбивают, но все равно что-то попадает. И надежда Российской Федерации, что украинцы не выдержат, что они побегут, что они сбросят антинародный режим Зеленского и так далее. Потому что, все это фигня, ничего этого не будет. Будет продолжаться война. Но никакой депопуляции, никакого бегства украинцев никуда не будет, это совершенно понятно. Теперь такая интересная история. Вы знаете, погиб, он моим другом был, мы хорошо знакомы были и по прошлой жизни, и по украинской жизни. Замечательный журналист и прекрасный человек, очень теплый, Павел Шеремет. Бывшие белорусские правоохранители, покинувшие страну из-за режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, опираясь на свидетельства источников, считают, что Лукашенко мог быть причастен к убийству журналиста «Украинской правды» Шеремета. Пару месяцев назад с нами связался наш источник, бывший сотрудник, ну, это вот рассказывают, безопасности, которому мы доверяем. Источник сообщил, что Павел Шеремет был убит по приказу президента Беларуси Лукашенко, а виновными были офицеры спецподразделения КГБ «Альфа». Честно говоря, для меня это немного неожиданная версия, потому что, во-первых, конечно, вы знаете, что история с убийством Павла через заминирование автомобиля, она таинственная и непонятная, ею много занимались и занимались честно. Я имею в виду, что украинские власти, украинские расследователи не пытались замылить все это дело. И вы помните, были разные версии, значит, была только такое видео, где женщина и мужчина, женщина подкладывает взрывчатку. Короче говоря, как ни пытались, их не нашли. И это дело, то, что называется словом «висяк». Ну, такая вот история. И рассматривались, конечно, разные версии. Версии лукашенковская, версия и то, что это Путин дал приказ. Была даже версия, что там внутри Украины какие-то люди желали смерти Павла. Но все это оказалось на поверку недоказательным по разным причинам. Ну, во-первых, в Украине Павел был свой человек, и не было кругов, даже каких-то промосковских, которые бы вот хотели на нем оттоптаться вот таким злодейским образом. Российская версия, она тоже, знаете, как-то вот не тянула, потому что, конечно, он писал о России, но не столько о России, он не мочил Путина, он вообще им не занимался. Он в основном писал о самой ситуации, о войне, о захвате территории, да. Белорусская версия, ну, тоже она как бы рассматривалась, но, как видите, не было никакого, если можно сказать, генезиса этой версии. И самое интересное, что он, Паша, ну, как бы практически вообще не писал про Беларусь. То есть нужно же все-таки какое-то событие, либо скандал и так далее. Но здесь напоминают кое-что. Утверждают вот эти вот расследователи, Бипол называется, что журналист был личным врагом Лукашенко. Неприязнь между ними началась в 97 году, когда журналист освещал контрабанду и неохраняемость на белорусско-литовской границе. Источники силовых структур предоставил эксклюзивную информацию о возможной причастности спецподразделения КГБ. Даже вот назвали какие-то фамилии, звучит такая фамилия, вот есть фотографии и так далее. Им выделили служебный автомобиль, черный BMW X5, выделен отдельный кабинет для подготовки, группа Геркача, ну и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, значит, что они пишут в сухом остатке? Значит, в инициативе подчеркивают, что мужчина, которого заметили ночью неподалеку от авто Шеремета, визуально поможена Сидоракина, ну вот, который там упоминается, а женщина рядом с ним на Татьяну Козлову, которая с 2000 года также служила в спецподразделении «Алмаз» МВД Беларуси, хотя с 2012 года официально женщина границы с Украиной не пересекала. Что такое Бипол напоследок? Эта инициатива, созданная бывшими милиционерами, не поддерживающими режим Лукашенко, в своем расследовании опираются на документы, свидетельские показания, открытые источники. Вот такая история. Ну, комментировать это очень трудно, практически невозможно. Вы знаете как, Зеленский, когда погиб Паша Шеремет, он сказал, что для правоохранительных органов это дело чести. Ну, наверное, дело чести это и осталось, и кто знает, сейчас другие правоохранительные органы. Но, может быть, они займутся все-таки этим делом Паши, вы знаете. Тем более мы с вами массу сериалов смотрели. Правда, чудеса происходят только в сериалах, но вот сериалы, когда вот это вот «Закрытые дела», да, сериал, который сейчас получил очень хорошие отзывы, ну, там вот об этом, о том, что берется с полки коробка, открывается, и все начинается сначала. Новый взгляд, новые свидетельства и так далее. Теперь идем дальше. Очень важная новость. Вот это такая, знаете, украинская независимость от энергоносителей Российской Федерации. Собственно, они уже никак не используются. они только идут через Украину, но это международные договоренности, когда они закончатся, тогда и делу конец. Ну и вот интересная новость. Украина впервые импортировала газ из Азербайджана по новому маршруту. Из Азербайджана. Украина осуществила свою первую импортную поставку азербайджанского газа через Трансбалканский коридор. Это стало возможным благодаря заключению, ну, с известной украинцам и вообще в разных странах компании, государственной компании, это не частная компания, государственная азербайджанская компания «Сакар». Есть такая «Сакар Energy Ukraine». Значит, тестовым маршрутом через Болгарию и Румынию до украинской границы. Хотя объем газа пока небольшой, этот шаг является важным стратегическим достижением для страны. Это стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству, а также один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины. Знаете, почему это важно? Потому что то, что идет сейчас из России через Украину в Европу, если все получится, я не знаю, как это развивается, как они это все делают, что такое тестовый, что такое нетестовый, но что можно по этому поводу сделать? Сделать абсолютно гениальную вещь. Можно обрубить поставки российского газа и делать азербайджанский газ. Ну, в общем, короче говоря, что называется, все должно быть нормально в этом смысле. То есть этим занимаемся. И почему еще это сделано? Я вам напомню, что Зеленский предупредил, что Украина может столкнуться с дефицитом газа вследствие масштабных атак Российской Федерации по газовой инфраструктуре. Ну, вот знаете как, в худшие года, я бы так сказал, у России это не получалось, но, понимаете, у них растет количество дронов, там 500 дронов, 1000 дронов, 10 тысяч дронов. В общем, короче говоря, когда растет количество дронов, вы понимаете, все меньше и меньше и меньше процент их можно сбить. Потому что мощности России, где я вам показывал фотографию или видео, я уже не помню, где школьники собирают, это у них такие уроки труда, они собирают герани. Это такая, в общем, непростая история для Украины. Ну вот знаете, вот где есть фильмы американские по этому поводу, что, ну так сказать, от смерти, ну кирпич на голову, если должен упасть, то упадет. Ну такая трагическая новость. В Одесской области дерево упало на палатку с подростками. Один погибший и 4 пострадавших. Ну, моя мама говорила такую фразу. Она говорила, когда что-то не получалось, и была какая-то проблема, и можно было поступить как бы иначе, она говорила, ну вот будь умным. Ну вот действительно, под деревом же так, дождь будет меньше, на поляне может молния ударить. Ну, в общем, короче говоря, да. Я вам говорил про то, что заключили очень хорошее торговое соглашение Европа и Соединенные Штаты. Но вы понимаете, Баба Яга, она, как известно, против. Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал рамочное торговое соглашение, согласованное ЕС и США в воскресенье во время встречи Дональда Трампа и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Значит, это... как бы это он заявил не во время этой встречи, а по результатам этой встречи. Он заявил, что Евросоюз прогнулся под требования США в торговых переговорах. Даже с первого взгляда очевидно, что это не соглашение. Это выглядит не как заключение соглашения президентом Трампом с Урсулой фон дер Ляйен, а как то, что Дональд Трамп съел фон дер Ляйен на завтрак. Вот что произошло, и мы это подозревали, потому что президент США – переговорщик-тяжеловес, а госпожа президент – перышко. Ну, в общем, короче говоря, он недоволен, он всем недоволен, но вы знаете, поскольку он всем недоволен, то на него никто не обращает внимания. Посол Германии сделал важное заявление. Ну, вы знаете, с одной стороны... Фридрих Мерц, не знаю зачем и почему, для того, чтобы испортить настроение украинцам, он делает две вещи. Он, во-первых, не дает ракеты «Таурус», а во-вторых, он говорит, что ну, Украина посмотрит, там, как себя вести, но, короче говоря, раньше 1935 года она никак в Объединенную Европу не поступила. Ну и вы знаете их позиция, никакого НАТО и так далее. Ну и вот посол Украины в Германии говорит, что ситуация немножко сдвигается и несколько в другую сторону, важную. Посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал об изменении в политиках Берлина после прихода к власти Мерца. Значит, по его словам, если раньше о перспективе членства Украины в Альянсе говорила только бывшая глава Министерства иностранных дел Германии Бербок, то сейчас это позиция всей коалиции. Впервые на Совете Украины НАТО от немцев прозвучал тезис о членстве НАТО, Украине в членстве Украины в НАТО. Их заявления идут немного далее, чем формулировки Альянса. Украина уже сотрудничает с Минобороны Германии, оборонной промышленности для обмена опытом ВСУ. Цель интеграции и так далее. Относительно личной позиции Мерца по членству Украины, так сказать, нет оснований в этом сомневаться. Подчеркнул поддержку Украины со стороны ключевых фигур немецкого правительства, министра обороны Писториуса, министра финансов, министра иностранных дел. На вопрос, будет ли Германия готова прекратить тормозить вступление Украины в НАТО, Макеев ответил дипломатично. Появились и другие тормоза в мире. Но как посол Украины в Германии, отвечу коротко. Я буду над этим работать. Хороший ответ настоящего министра. Я хочу вам сказать, что ну, как бы появляется постепенно, и он все крепнет и крепнет, такой, так сказать, ну, путь, что ли, можно так его назвать, или обходной путь, как Украине оказаться в НАТО. А дело в том, что это все связано с дронами, с соглашениями о совместных предприятиях, с соглашениями о покупке лицензий на украинские дроны. А это, понимаете, ну и разное оружие, ракеты и так далее. Вы знаете, Украине приходится крутиться и... ну, деваться некуда, приходится придумывать. Вот, например, я вам прочитаю, я прочитал про новые российские дроны, которые стали умнее, стали более технологичные. Ну, например, они летят на очень низкой высоте, прямо над головами. С одной стороны, их можно, так сказать, сбить, что называется, берданкой, а с другой стороны, вот их не берет классическое ПВО. В общем, короче говоря, надо что-то с этим делать и так далее, и так далее. И, как мне кажется, всем, до всех уже дошло, что новая война – это будет дроновая война, какая бы она ни была. И в связи с этим надо дружить с Украиной, не надо ей ставить палки колеса, но только в том случае, если Украина сама себе не ставит палки в колеса, естественно, я имею в виду на БУИСАП, который вы хорошо знаете. Теперь идем дальше. В Украине впервые отмечают День скорби и памяти тех, кто погиб в плену. Дальше. О, Господи, ну вот это зачем? Ну, тем не менее. Нет, давайте это я вечером прочитаю, сейчас не нужно. Так, идем дальше. Ну, хорошо, теперь я перехожу, сейчас тут надо некоторые немножко на кнопку нажать. Вот, теперь я правильно все нажал для того, чтобы эфир продолжался. Вы знаете, что в ТикТоке, а у меня идет в ТикТоке эфир тоже параллельно, и... Я прошу вас, уважаемые зрители, у нас достаточное количество... сейчас, Роберт, я прочитаю это сообщение. Достаточное количество зрителей. Я просил бы вас, дорогие друзья, посодействовать подписке на мой канал. Нам нужно 10 000 человек. Это крайне важно для того, чтобы было удобнее вести эфиры через один компьютер, а не через телефон, как сейчас, и чтобы вы видели наших гостей, потому что сейчас идет через телефон, а если через компьютер, то там подсоединяются гости, и вы их тоже будете видеть. Но у ТикТока важная, так сказать, политика. Вот если бы я играл в игры, тогда 1000 человек. А если я в игры не играю, а вот такой общественно-политический эфир, то 10 000 человек. Ну, 10 000 сложно набрать. Понимаете, в чем дело? Сложно. Ну, тоже ставьте там лайки. Вот как-то это делается, я еще не разбирался. Так, теперь давайте я вам прочитаю важное сообщение для доноров, которые осуществляют поддержку канала. Я сейчас прочитаю то, что прислал мне Роберт. Ага, вот у нас Марина. Марина, большое вам спасибо. Вы сделали донат. Вот, вот эту животинку, которая у вас на фото, я ее... Кстати, как она называется, вот эта вот штука? Капибара или нет? Я могу путать. Я не очень большой знаток. Крокодилов узнаю. Крокодилы живут в Российской Федерации. Их много. 140 миллионов. Вам спасибо большое за донат. Я вам очень признателен. И Роберт мне написал следующее. Это важное сообщение, потому что вчера спрашивали. Вчера спрашивали. Через чат снова можно присылать супер спасибо и стикеры, чтобы вы знали. Вот, поэтому крокодил пишет: Матвеевич, меня узнаете? Узнаю, узнаю, конечно узнаю, мой дорогой, еще бы, конечно узнаю. Я потом посмотрю ваши вопросы, если они есть, пожалуйста, пишите вопросы сюда. Ну и давайте перейдем к тем новостям, которые я для вас засейвил. Они важны. Так, значит, если коротко, то я вам прочитаю по «Украинской правде», просто заголовок. Значит, где он тут? Работа проукраинских хакеров. Аэрофлот отменил почти 50 рейсов из-за сбоя. Но вы понимаете, в этом заголовке, я на вечер оставляю тортик, в этом заголовке нету как бы деталей, а детали совершенно ошарашивающие. Оказывается, вот знаете как, помните, как россияне полуторагодовой работой положили украинский приватбанк, просто снесли его? Я хочу вам сказать, что долг платежом красен. С того времени прошло много времени, простите за тавтологию, но сейчас белорусы снесли Аэрофлот. Продолжение в вечернем эфире. Теперь всякие разные новости, которые я засейвил. Помните, я вам рассказывал такую крайне неприятную историю, когда в Греции палестинские сторонники Палестины, вот это Free Palestine, вот эти вот ребята, молодежь в основном, они блокировали высадку туристов с туристического лайнера Израиля. Они не дали им сойти на берег. Более того, те, кто потом сошли, они опять на них напали, догоняли, избивали и так далее, и так далее. Это была такая весьма, ну как вам сказать, очень значимая вещь, потому что Греции надо было что-то делать. И вот какая важная вещь для того, чтобы ты был в европейском сообществе. Я вам сейчас прочитаю. Пишет Эдуард Резник. МВД Греции, которому не понравилось... А, и был вызван посол в Израиле. Там, в общем, серьезная такая история была. МВД Греции, которому не понравилось, что полиция острова Сирос не вмешивалась в блокирование пропалестинскими демонстрантами входа в порт израильского круизного судна, сообщила, что направит на остров Афинский спецназ. И не только туда, но и на Родос, и на Крит. Правительству в Афинах не понравилось, как выглядит на экранах толпа, ну, туристическая страна, толпа, не пускающая в порт корабль с туристами. Что интересно, не понравилось это и предпринимателям на Родосе. Они вынудили рабочий комитет местной власти Родоса отозвать призыв к акции протеста. Вы можете себе представить, что эти так называемые трудяги, что они призывали, то есть профсоюз, некий профсоюз призывал к этим акциям. Представляете? А значит, что по этому поводу, какой удар по Греции? Греция – туристическая страна. Италия, Греция – вот это такие, ну, так сказать, невероятные страны, которые живут на невероятные доходы с туристов. Ну и как туристы посмотрят на это дело? А если у меня большой кривой нос, но большие кривые носы и у греков. А если я там откуда-то, то они подумают, что я еврей, начнут меня лупить. Слушайте, кому это надо? Так что, как видите, а другие же делают выводы, понимаете? Другие делают выводы, страны, и вводят у себя довольно жесткое законодательство, на что я очень надеюсь. А теперь вот это я вам засейвил. Значит, Хамас. Вы знаете, что президент Франции Макрон призвал признать и, может быть, даже признает палестинское государство. Ну, вы помните, у меня был в эфире Виктор Ярдени, который все это дело объяснил и сказал, как и почему, как это все устроено, почему палестинское государство с одной стороны есть, а с другой стороны нормального палестинского государства нет и так далее. Посмотрите тот эфир. Гость Авигдор Ярдени. Он целый час, прошу прощения. Опять, периодически надо нажимать на некоторые кнопки. Итак, смотрите, что Хамас, что Хамас отвечает, что он пишет. Хамас ответил президенту Франции Макрону в официальном заявлении. Мы поздравляем президента Франции Макрона с признанием палестинского государства. Мы считаем это положительным шагом. А теперь дальше, внимание, фраза. Как хамасники его дискредитировали. О, у нас уже 5690. Ребят в ТикТоке, поднажмите. Нужно в обязательном порядке 10 тысяч подписчиков. А слушайте дальше, внимание, что пишут хамасники. Мы надеемся вскоре создать палестинское государство на всей территории Израиля, включая Иерусалим. И вот такая вот прекрасная фотография мечтательного Макрона, который, значит, там бегает. Ужасно, конечно. Ну, хамазовцы, они прекрасны. Теперь смотрите, большая победа Аэрофлота и вообще взаимоотношения с Северной Кореей. Что-то там не то идет, но, как вам сказать, понты со страшной силой. Вы знаете, что Ким Чен Ын построил огроменный курорт для иностранцев. Прямо на берегу моря, пятизвездочные отели, все вышкалено и так далее. И самое интересное, что ровно через неделю, но туда еще никто не успел заехать, он приказал не пускать туда русских туристов. И это не отменено. Но как бы идем вперед во взаимоотношениях. Послушайте, вот это вот гениально абсолютно. Какая Ницца, когда есть Пхеньян, пишет Ариэль Коэн. Рейсы, начались регулярные рейсы Аэрофлота между Москвой и Пхеньяном. То есть сел в самолет и полетел. Но есть нюанс. Рейсы из Москвы в Пхеньян будут осуществляться раз в месяц. Это говорит о многом. Раз в месяц. Об этом сообщил глава Минприроды Козлов. Дальнейшая частота полетов будет определена после анализа трафика. Ну, в общем, как-то народ не рвется. По словам министра, в будущем... А почему не сейчас, вот мне интересно. Почему не сейчас? Вот почему не сейчас? Я вам поясню. В будущем также могут быть запущены прямые рейсы на северокорейский курорт Вонсан. Ну, есть же курорт Вонсан. Почему туда не запустить самолет? Люди с Дальнего Востока спокойно будут там отдыхать. А знаете, сколько стоит билет в Пхеньян? Вот это вот интересно. Билет в Пхеньян в одну сторону стоит $570. То есть никаких скидок. Понимаете? Северная Корея ничего не доплачивает. Давай, лети, плати бабки. Калифорния спрашивает, а кроме русских, туда еще какие-то туристы хотят? Черт его знает, хотят или нет. Я думаю, что, может быть, какие-то туристы и хотят, но дело в том, что их не хочет Северная Корея, потому что, ну, только вот с Россией у нее какие-то контакты. При этом я не знаю, вот даже ездят ли туда туристы из Китая. Ну, в общем, это как-то, ну, такое полицейское, совсем полицейское государство, как-то очень сложно. Сегодня мы отмечаем 111-ю годовщину начала Первой мировой войны. Ужасной войны, которая положила полмира. И была абсолютно бессмысленна, и как русский бунт, в то же время беспощадна. Пишет Виктор Таран, очень хороший политолог. К 111-й годовщине начала Первой мировой войны вспоминаю цитату Эрика Фрома. «Люди отличаются от животных тем, что являются убийцей. Человек – единственный примат, который мучает и убивает своих соплеменников без биологической или экономических причин и находит в этом удовольствие. Эта агрессия представляет опасность для выживания человеческого рода». Ну да, но вы знаете, в этом Путина нельзя обвинить, нельзя обвинить, потому что он убивает украинцев по двум важным причинам. Первая официальная – тут фашизм, нацизм, бандеровцы. А вторая причина – неофициальная. Ему очень хочется Украину победить, чтобы она вошла в состав Российской Федерации. Ну, это две важные причины. То есть у него мотивация есть. Пишет Алексей Черемушкин. Хорошая новость. Если в этом случае, сейчас поймете, в каком в этом, Трамп пришел к выводу, значит, и в случае с Россией в Украине есть шанс, что Трамп тоже придет к выводу. Что имеется в виду? Я вам сейчас объясню. Республиканский сенатор Линдси Грэм, близкий соратник Дональда Трампа, один из самых произраильских голосов в Конгрессе, заявил о предстоящем изменении стратегии Израиля в Газе. Ну, вы знаете, мир, поставим, сделаем Газа Тауэр, ну и так далее. Вся вот эта вот фигня, которая, так сказать, там была. По его словам, Трамп пришел к выводу, что нельзя договориться о завершении войны с Хамасом и что мы имеем дело, вот это вот очень интересная формулировка, с религиозными нацистами. Вот я думаю, что это и к России относится, религиозный нацизм, такая вера всему на свете, вот. Ну, там, правда, точно религиозный нацизм, вот этот исламизм, да, вот как мы называем. Здесь икона Путин, ну, наверное, так, как иначе. И что мы имеем дело с религиозными нацистами. Сенатор допускает, что Израиль может поступить в Газе так же, как мы когда-то поступили в Токио и Берлине, то есть установить контроль силой, а затем начать все с нуля. Ну, я не призываю никакой войне, я призываю только остановить войну в Украине, но тут простая история. Там действительно, наверное, только так можно. Только так. Потому что какие там переговоры? Интересная новость из Ирана. Ну, мы знаем, что, в общем, там как бы нормальная жизнь. Ну, вот это вот, ну, про эту жизнь мы ничего не знаем. Ну, мы только знаем, что вот эта бомбежка ядерных реакторов, вот этот Хаменеи, Хамейни, вот это вот все. Вот это наш с вами такой кругозор. Если нам что-то надо узнать более подробно, то мы идем к Михаилу Крутихину, который там жил, который знает язык и так далее, который замечательнейший аналитик, который нам все рассказывает. Ну вот, интереснейшая новость, можете себе представить. Кризис в Иране становится невыносимым. Вот вы подумайте, какой кризис? Ну, наверное, кризис, вот это вот ядерное оружие, что-то вот это вот. Нет. Совершенно нет. Слушайте, вот, как сказать, кое-что подкралось незаметно. В эти дни, значит, через несколько недель Тегеран останется без воды. Без воды. В эти дни Иран сталкивается с настоящей угрозой своему существованию. В кране нет воды, в самом буквальном смысле. По предупреждению иранского правительства, столица Тегеран с населением около 10 миллионов человек может остаться без водоснабжения уже через несколько недель. Картина удручающая. Водохранилища, которые раньше снабжали центральные районы, практически опустили. Уровень воды в некоторых из них упал до менее чем 14% от их вместимости. Во многих городах давление в трубах настолько низкое, что вода не доходит до верхних этажей зданий. Целые дома остаются без воды на долгие дни. Людям приходится запасаться канистрами, чтобы сохранить каждую каплю. Одновременно температура в стране бьет рекорды. Слушайте, просто капец. Зафиксирован в некоторых районах температурный рекорд в 65 градусов по Цельсию. Один из самых высоких в мире. К дефициту воды добавляется постоянный дефицит электроэнергии. Отключения длятся часами, парализуя работу учреждений, бизнеса и обычных семей. Президент Пезешкиан выступил на заседании правительства в тревожных тонах. То, с чем мы столкнулись, это нечто экстраординарное. Если мы не примем срочных решений, уже сейчас ситуация выйдет из-под контроля и станет необратимой. Мы не можем продолжать в том же духе. Значит, там несколько факторов. И такие, знаете, вот факторы, вы знаете, такая же история в Донецке. В Донецке проблемы с водой огромные. У меня есть фотографии, я вам потом покажу. На дороге стоят бесконечные вот эти гигантские машины, цистерны, в которых вода, которые едут в Донецк. А, значит, принцип один и тот же, кроме жары. Значит, старые, ну, они же ядерную энергию делают, да, и они вот эти вот Израиль уничтожить, вот это вот те они живут. Но они не живут типичными причинами. Значит, засоление скважин, у них нет опреснения воды, они могли бы не получать морскую воду, которая дешевле, да, и как-то ну, так сказать, опреснять ее, к примеру, как дополнение. Просто я не засейвил этот материал, говорю вам по памяти. Изношенность труб совершенно невероятная. Бездумное строительство на всех территориях. Понимаете, вот такое вот... Да, вот Ирина пишет, вместо атомной бомбы занялись бы проблемой водоснабжения. Донецк тоже в беде. 71 цистерна. Ну, там вроде по снимку больше. Ну, да, да. В общем, короче говоря, понимаете, атомная бомба атомной бомбой, но она воду не даст. Понимаете? Не даст. И вот еще одна история. Вот так называемый голод в Газе. Вот я тоже этого не знал. Я вам сейчас прочитаю это, ну, это страшно интересно. Голод в Газе. Вот мы ведь тоже с вами не очень понимаем, что такое Газа. Ну вот мы знаем сектор Газа, есть группа такая, Газа, там Хамас, там беженцы, какие-то улицы грязные, вот что-то вот такое, да? Ну, просто не... нас там не было. Но оказывается, история-то совсем про другое. Я вам сейчас прочитаю, вы удивитесь, вот будете знать. Пишет Илья Вайцман. Болеющим душой за голодных детей Газы я хочу задать один вопрос. Вот до размежевания, когда в 2005 году все евреи покинули сектор Газы, не забыв выкопать и увезти захороненных на кладбищах своих, вдумайтесь, этот сектор был один из крупных экспортеров различной сельхозпродукции. Значит, почему практически сразу же после того, как арабы стали единственными хозяевами этой территории и получая воду, электричество, топливо фактически бесплатно, они плотно сели на гуманитарную помощь, с которой не собираются слезать в принципе? Куда девались огромные парники, с которых снимали по 3-4 больших урожая в год? Их не вывезли в Израиль, оставили как есть. Куда девались фермы с огромными удоями и привесами? Их тоже не разбирали, не вывозили. Почему там сейчас только ничтожное по масштабу и средневековое по уровню земледелия со скотоводством? Подсказка. Сразу же после освобождения ликующие толпы разгромили и полностью уничтожили это наследие сионистской оккупации. Да-да, это из того самого не смешного анекдота, в котором дракончик съел папу с мамой. Будете знать. Вот про Иран. Причины. Причем ужас ситуации не в том, что воду нечем доставлять. Прошу прощения. Это не про Иран. Это не про Иран. Иране как в Донецке. Это я вечером прочитаю. Интересная новость для девушек красивых и разных, которые хотят выйти замуж, и для парней, которые пытаются зафоловать этих девушек, думая, что какую же взять профессию для того, чтобы это быть более привлекательным, кроме спортзала и так далее. Айтишники больше не в моде. Еще пару лет назад их считали завидными женихами, а теперь интерес к ним заметно снизился. По словам психолога Ларисы Каравайцевой, профессия играет важную роль при выборе партнера. Она отражает стабильность, амбиции, жизненные ориентиры. Раньше фаворитами были бизнесмены и юристы. В пандемию айтишники, ведь они легко перешли на удаленку. Но теперь айти-специалистов стало слишком много, они потеряли ореол особенных. Женщины все чаще ищут не просто доход, а эмоциональную зрелость, надежность и активную жизненную позицию. Так что, чтобы вы знали. Ну, да, непонятно тогда, понимаете, бизнесмены. Ну, бизнесмены остаются, юристы остаются, зубные врачи. Ну, сколько тех зубных врачей? Просто, понимаете, айтишники дома сидит, дома работает, ну, и так далее, да. И заголовок мне нравится. Айтишники перестали быть самыми завидными женихами. Ай-яй-яй, в Германии ужасная катастрофа с человеческими жертвами. Значит, тут есть фотография. Представьте себе, вот лес, идет железная дорога в вашем направлении, да? И там она идет ровно. Знаете, вот бывают такие трассы, вот где ровно. И вдруг перед вами рельсы вот так вот. Катастрофа в Германии. Кадры сошедшего с рельсов пассажирского поезда. Трагедия, унесшая жизни людей, случилась в лесистой местности. Незадолго там прошла буря. Предположительно, вот для этих самых, для патронов, выложил Роберт для патронов видео, которое я отснял просто вот из квартиры. Я такого ливня не видел в жизни. Просто падала стена воды. Вот это вот было оно. Просто я такого не видел никогда. Ну, я это видел в виде дождя, но, ну, считаем, это будет, например, да. Дожди размыли насыпь, что спровоцировало катастрофу. Как сообщает местная газета, сложное немецкое название, передняя часть состава сошла с рельсов влево. После этого вагоны пролетели примерно 5 метров вверх по склону и врезались в деревья. Поезд шел по маршруту Зигмаринген-Ульм. В нем ехало около 100 человек. Минимум трое погибли, более 50 получили травмы. Канцлер Германии Мерц написал в сети X, что скорбит по жертвам и выразил глубочайшее сочувствие их близким. Вот такая вот история. Вы можете найти фотографии. Лежат эти, лежат вагоны, вот так вот, вертикально. В общем, тяжелая ситуация. Дональд Трамп. Мы заключили торговое соглашение с ЕС. Помните, вначале я вам прочитал, что Орбан был недоволен. Хорошо, а теперь посмотрим, о чем идет разговор. Вот слушайте, самые главные пункты. ЕС, Европейское сообщество, приобретает у США энергоносители на 750 миллиардов и инвестирует в американскую экономику еще 600 миллиардов. Теперь давайте разберемся. Значит, я вам уже говорил, что это совершенно замечательная история для того, чтобы не зависеть от российских энергоносителей, от российских, китайских, любых, да? Лучше их покупать у Америки, это выгоднее Трампу, и это выгоднее ЕС, да? Тем больше, там же не завышенные цены, да? Просто. Дальше. Инвестируем в американскую экономику еще 600 миллиардов. Инвестируют, не дарят, а инвестируют, чтобы получать прибыль. Хорошо это или нехорошо? Хорошо. Главное, не в Россию. ЕС, дальше, живая Украина. ЕС закупит у США оружие на сотни миллиардов долларов. Мы чего хотим? Оружие. Оружие закупает Европа. Трамп так сказал. Очень хорошо. Да. Секундочку, мне надо записать. Секунду, простите. Так, все, записал. Идем дальше. США опускают пошлины для ЕС с 40 до 15%, но ЕС вводит аналогичные пошлины для Соединенных Штатов, тоже 15%. Значит, я вам объясню, в чем здесь смысл вот этих взаимных пошлин. Казалось бы, зачем они нужны? Вот, в ТикТоке 5690 у нас. Ну, давайте еще 10 человек подпишитесь, сорганизуйте там, чтобы у нас было 5700. Смотрите, значит, казалось бы, странно, вот для чего нужны взаимные вот эти тарифы, пошлины? Но ведь казалось бы, вот зачем вы назначаете на них, а те назначают на вас? А знаете для чего? чтобы аналогичные товары, которые выпускаются, которые можно выпускать в стране, не импортировали. Какие-то заколки. Ну, выпускайте заколки, не покупайте китайские. Не инвестируйте деньги в Китай, которые помогают России. Вы их у себя постройте заводик пластмассовый и делайте заколки. Вот для этого взаимные... О, 5705. Но откуда взялись эти люди? Получается, что смотрят нас... Я не знаю, как работает ТикТок, что нас смотрят люди, которые не подписаны, что ли. Но там же, чтобы смотреть, надо подписываться. Ну, неважно. Вот 5705 есть, подписывайтесь, пожалуйста. Я буду вам очень признателен. Нам нужно 10 тысяч. Значит, Урсула фон дер Ляйен чего сказала? Торговая сделка США принесет стабильность. Вот козел Орбан, вот мне хотелось бы понять, что ему здесь не нравится. Где тут раздавили, Европу? Где тяжеловес Трамп растоптал своим могучим телом небесную сойку фон дер Ляйен? Понимаете, вот эти вещи показывают, что этот паренек работает все-таки за русские деньги и... Да. У нас осталось 6 минут. Так, а это что? Ну, давайте. Культур-мультур. Я вам покажу вот эту вот фотографию. Посмотрите, пожалуйста. Это афиша нового фильма. Знаете, какого? «Тимур и его команда». Вы помните, в детстве нашем был фильм «Тимур и его команда». Это фильм «Тимур и его команда». И здесь, значит, замечательное описание этого фильма. Вам понравится. Пишет Андрей Мальгин. Новости кино. В августе в российский прокат выходит фильм «Тимур и его команда. Новое прочтение повести Аркадия Гайдара», действие которой перенесено в наши дни. Ну, как, вы хотели говно, море говна, вы его получаете, добро пожаловать, вступайте, да? Девушка Женя приезжает в Белгородскую область, чтобы встретиться со своим братом, добровольцем, отправляющимся в зону СВО на территории Украины. Она знакомится с местным волонтером с позывным Тимур, у которого, разумеется, есть и его команда. Такие ответственные подростки, которые готовы на бескорыстную помощь. Команда Тимура будет отражать, и им приходится отражать, атаки вражеских беспилотников. Сюжет, тем не менее, остался почти без изменений. Неизвестно, найдется ли в нем место хулигану Квакину, поскольку в списке персонажей его нет. Но все остальные, созданные Гайдаром персонажи в конце 1939 года, типажи в картине присутствуют. Вот такая вот история. Поэтому там они что-то такое делали, я уже не помню, что они делали, боролись с фашизмом или что такое. А теперь они будут сбивать беспилотники. Понимаете? Ну, за государственные деньги сделан хороший фильм, какая проблема. Ну и закончу вот чем. Очень важная новость. Вы знаете, что одна из наиболее пророссийских стран – это Австрия. Там невероятное количество русских, там за такие, ну, так сказать, прорусские мотивы всегда голосуют и так далее, и так далее. И вдруг, как мы знаем, все подкрадывается, вот как кирпич на голову, да, что-то происходит неожиданное. И это страшнейший удар по Владимиру Владимировичу Путину. Пишет Кирилл Мартынов. Честно говоря, я даже предположить это не мог. Я не ожидал это от Австрии. Вообще какого-то антипутинского хода. Извините. Правительство Австрии заявляет, что страна вслед за Финляндией рассматривает перспективы отказаться от нейтрального статуса и вступить в НАТО. Несмотря на все усилия Трампа, война Путина в Украине стала лучшей рекламной кампанией для Альянса с момента распада СССР, когда бывшие страны Восточного блока получили возможность выбора. Интересный вопрос в том, почему, говоря о НАТО, российская пропаганда никогда не упоминает о Турции, которая вступила в Альянс в 1952 году. Так что если кто-то и мог бы угрожать покойному Черноморскому флоту РФ и его базе в Севастополе, так это сосед с юга. Это очень поучительная история, потому что именно случай Турции впервые запустил сценарий экстренного вхождения нейтральной страны в Альянс. После окончания войны, Второй мировой войны, Сталин предлагал союзникам на конференции передать территории Турецкой Республики под контроль СССР. Молотов делал заявление о том, что славянам нужно будущее. Боже мой, как давно они это начали. Славянам нужно будущее и проливы, а в советских... Я не понял. Прошу прощения, извините. У меня зазвонил телефон на другом, там, откуда я веду ТикТок. Значит, славянам нужно будущее и проливы. А в советских Кавказских республиках строили планы на восточной провинции страны. МИД СССР в конце 40-х опубликовал ноту о территориальных претензиях к Анкаре, после чего Турция стремительно запросила помощи у Запада. Первые планы ядерной войны с СССР строились именно на случай нападения на Турцию. В 1952 году Турция вступила в НАТО. В 1953 году СССР официально отказались от территориальных претензий. Ну вот согласитесь, вы же не знали, что, такая была история с Турцией. Что они вот требовали, да, дайте нам Турцию. Вы можете себе это представить? Наследники Молотова не очень любят эту историю. Фантастика, я это сохраню. Удивительно. Ну и давайте уже действительно последнее. А, нет, это большой материал, который будет вечером. Все, дорогие друзья. Значит, пункт первый. Я вам желаю хорошего дня. Пункт второй. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Вот вы видите надпись, оставляйте комментарии после эфира. Кому, кто хочет, кто может, поддержите, пожалуйста, независимый канал. Пункт третий. Поставьте лайки. Не знаю, сколько-то вы налайкали. Пункт четвертый. Расскажите друзьям про то, что существует такой канал. Не забывайте, внизу вы можете найти, как приобрести мою книжку веселую. Вот, gnopolskiykniga@gmail.com. И мы с вами увидимся не далее, как в 21 час. Поэтому хорошего вам дня. Там будет подробный выпуск обо всем. Некоторые материалы повторю, но будет огромное количество новых материалов. Ну и позвоните, пожалуйста, родителям и детям. Даже если вы в ссоре. Мы не вечны. Они тоже. Счастливо.